«Современная Одиссея» на Латвийском радио 4.
Привет, друзья! У микрофона Елена Вихрова. Сегодня мы отправимся в очень необычное место. Кремниевая долина – это больше, чем просто точка на карте. Это эпицентр технологических инноваций, где каждый день переписываются законы цифрового мира. Здесь, среди офисов гигантов IT-индустрии и стартапов, родились и продолжают развиваться идеи, меняющие будущее. Здесь создают технологии, которые определяют наше завтрашнее утро. И туда мы с вами отправимся прямо сейчас.
Это же родина хиппи, можно сказать, и там до сих пор вот эти сохранились улочки, да, где там музыкальные магазины. Я вообще обожаю музыку американскую 60-х, 70-х. Абсолютно другой менталитет людей, другая бизнес-культура, и проявляется это внешне в скромности. Некоторые улицы, ну, они буквально 45 градусов наклон. Ну, то есть там даже нужно специальным образом, когда останавливаешься, колеса выворачивать, потому что если машина покатится, ну, чтобы не повредила ближестоящие машины. Она выглядит абсолютно обычно, то есть в черной флисовой кофте, в черных штанах, каких-то в обычной обуви, с обычной сумкой, и ты бы в жизни не сказал, что это человек-миллионер. Там действительно такое есть, что люди базово улыбаются. То есть у них базовая эмоция на лице, да, это не как у нас там, да, ну, такое, да, покер-фейс, да, а реально улыбка. Самая, наверное, вишенка на торте – это беспилотные такси. И это такси, которые ты можешь вызвать в приложении, да, как у нас, но они без водителя, то есть они сами едут.
«Современная Одиссея» на Латвийском радио 4.
Мишель Шихурина – владелец стартапа CopyBrain. Это приложение с искусственным интеллектом, которое пишет за нас с вами тексты в соцсетях. Притом, само генерирует темы и подбирает нужный стиль языка. Этот стартап оказался в числе тех, кто настолько вдохновил министра экономики и президента страны, что те включили Мишель и ее коллегу Никиту в состав официальной делегации Латвии, которая буквально недавно побывала с визитом в Кремниевой долине. И сегодня мы посмотрим на то, как там все устроено. Погуляем по долине, побываем в офисе Microsoft, попутешествуем по Сан-Франциско и узнаем, как живут там, в эпицентре технологических инноваций.
Я уже в целом пятый раз в США и второй раз в Сан-Франциско. В прошлый раз было 5 лет, и вот за эти 5 лет, конечно, там все очень поменялось. Ну, невероятно. То есть вообще как другая страна. Ну, ладно, не то, что другая страна. Хотя в Калифорнии есть ощущение, что это немного вообще отдельное государство. Вот, но очень все поменялось, на самом деле, в лучшую сторону. Но, возможно, я предполагаю, это еще связано с тем, что если первый раз мы были только в Сан-Франциско, то сейчас мы еще посещали Силиконовую долину. То есть это местность, которая рядом с Сан-Франциско. Это, ну, на машине 80 километров примерно, что для американцев это как бы нормально. Каждый день это как у нас от Риги до Юрмалы, да, то есть для них это нормальное расстояние. Но мы, конечно, немножко измотались каждый день ездить эти 80 километров в одну сторону.
Давай про Силиконовую долину, потому что у многих вообще нет никакого представления, в том числе и у меня, что это такое. Я представляю, что это просто какой-то район с какими-то, там, не знаю, офисными зданиями.
Ну, твое представление недалеко ушло от правды, потому что на самом деле это, кстати, и не Силиконовая долина, а на самом деле правильное название — это Кремниевая долина. А, ну, потому что по-английски силикон — это кремний. Это элемент. А почему кремний? Большая разница, потому что силикон, ну, он ассоциируется, не знаю, с силиконовой грудью или губами, а кремний — это вообще-то элемент, который используют для создания компьютеров, то есть один из таких ключевых. И поэтому долину назвали Кремниевую, потому что это место, где вот там 30 лет назад зарождались все компании большие сейчас технологические, такие как Microsoft, Apple, вот. Все началось там, в гаражах, в Силиконовой долине. Ну да, в русском языке почему-то ее так все называют. И да, если кажется, что вроде, если это такая колыбель технологий, то там должно быть что-то суперфутуристичное, какие-то, не знаю, стеклянные, может быть, странные формы зданий, то на самом деле там есть, безусловно, офисы вот этих больших корпораций, но офисы эти выглядят как кампусы университетов, то есть такие закрытые экосистемы. Ну, это, да, отдельная история, могу тоже рассказать. Мы в одном таком офисе были. А так, в принципе, там нету каких-то, знаешь, улочек, вот как у нас, вышел за кофе, да, такого там нету. Это все частные дома небольшие, одно-двухэтажные.
И вы были в Microsoft?
Да, из больших офисов мы посещали Microsoft. Это, конечно, очень интересно. У меня первый опыт посещения вот именно такого кампуса. Это очень интересно, потому что это отличается от любого офиса, где я была раньше в своей жизни, потому что там сотрудникам создают все условия, просто чтобы ты не хотел, мне кажется, идти домой. Например, у нас было немножко время до встречи, и мы пошли в столовую. Но столовая — это даже сложно назвать. Ну, как бы у них это называется столовая, но по факту там, ну да, ты берешь как шведский стол еду, все бесплатно, там кофе, ну, абсолютно, да, то есть ешь сколько хочешь. И я сижу, ем, ну, я взяла стейк, там какой-то салат, я сижу, ем этот стейк, и я понимаю, что вот это мясо, оно просто обнимает меня изнутри. Ну, это просто, это самый вкусный вообще реально стейк, который я ела в своей жизни. И потом, через какое-то время, выходит повар, который готовил, ну, там много людей сидело за столами, и ему начинают все хлопать и просто, ну, поздравлять, что как вкусно получилось. И потом оказалось, что именно в тот день, когда мы были, подавали стейк вагю, а это самое дорогое в мире мясо. То есть там кусок стейка стоит $300. И вот именно раз в неделю они его подают, и нам повезло. Ну, мои рецепторы меня не подвели, то есть это правда очень вкусно. Не знаю, платила бы ли я за это €300, но я была рада, что удалось попробовать.
Вам как посетителям тоже все было бесплатно?
Да, да, то есть там ты не можешь просто так с улицы зайти, то есть ты должен быть зарегистрирован, там тебе дают специальный пропуск, но как только ты заходишь вовнутрь, ты вот попадаешь в эту экосистему, откуда, я говорю, очень сложно уйти. И там, ну вот, все, да, для сотрудников. Хочешь, пойди там, сделай массаж, хочешь, пойди помедитируй в комнате для медитации, хочешь там, не знаю, поспи, наверное, там тоже есть спальные места. Ну, то есть это круто, конечно.
И что еще, как там все устроено? Там, как выглядит вообще рабочее место сотрудника Microsoft?
Прям рабочие места мы не видели, потому что у нас была встреча с одним из директоров Microsoft, который отвечает за коммуникацию с государственными органами. Потому что у нас одна из целей поездки, ну, то есть у нас у каждой компании была своя какая-то личная цель. Например, мы хотели понять, как нам попасть туда в акселератор и привлечь финансирование. Но также у нас, как у делегации, была общая цель, и мы должны были договориться с какой-то большой корпорации, то есть были встречи Google, Microsoft, Apple, чтобы они стали партнером нового центра исследования искусственного интеллекта, исследования развития искусственного интеллекта, который планирует открывать наше правительство в Латвии. И, соответственно, вот мы встречались с этим директором Microsoft, и наш министр экономики рассказывал про проект, и мы все тоже поддерживали эту идею. То есть у нас вот встреча была очень тоже интересная, потому что это все происходило в таком огромном кабинете, там стоял очень-очень длинный стол, у каждого участника была такая табличка с именем, должностью, то есть у меня было полностью ощущение, что мы в какой-то ассамблее ООН находимся сейчас на каких-то важных переговорах, вот, все, тоже очень интересно, что все, что, ну, встреча, естественно, проходила на английском языке, но синхронно шел весь перевод сзади на латышский язык, и достаточно хорошо шел перевод. Ну, наверное, да, нейросетями тоже переводят.
Ну, а что-то футуристическое там все-таки есть?
Футуристическое, да, но ты как будто, находясь там несколько дней, ты начинаешь к этому очень быстро привыкать, да, это входит в твою реальность, и я только осознала, что действительно там есть вот этот футуризм, когда попала обратно в Латвию. Мы прилетели домой, Вот, ну, на таком контрасте я осознала. Во-первых, везде в городе, Сан-Франциско и в Кремниевой долине, вот если есть какие-то рекламные плакаты, да, то вот, не знаю, если у нас рекламируют какую-нибудь косметику, да, или скидки в магазине, то там все рекламные плакаты посвящены новому там искусственному интеллекту, который вот сейчас вы можете попробовать. То есть очень все инфополе, оно такое технологическое, да, как будто вот город живет этими стартапами. Самая, наверное, вишенка на торте — это беспилотные такси. Их пока что разрешили только вот в этой местности, во всем США. Это сейчас первый такой пилотный проект. И это такси, которые ты можешь вызвать в приложении, да, как у нас, но они без водителя, то есть они сами едут. Это большой прикол, потому что мне кажется, в нашем сознании было такое ожидание, что они должны как-то аккуратно ехать, так медленно тащиться, ну, как все-таки без водителя. Но на самом деле это вообще не так, потому что они лихачат, они обгоняют, подрезают, то есть они реально едут на нормальной такой скорости. Вот, и да, это впечатляет.
А вы попробовали прокатиться?
Нет, вот мы не успели, у нас очень был плотный график, мы хотели, да, но не успели. Но мы много их видели по городу, один раз тоже шли на какую-то встречу, я так поворачиваю голову вправо, смотрю, а там целая стоянка этих такси стоит. Это так жутко выглядело, ну, так как в каком-то киберпанке. Ну, они выглядят такие, как, не знаю, полуджипы. Я не очень разбираюсь в машинах. Ну, то есть это не такая не низкая, да, машина, а повыше. Они белого цвета, и они все облеплены камерами с разных сторон. Такие круговые камеры, 360 градусов. И они еще внутри видно, что там вращаются какие-то элементы. То есть, да, ну, так, ну, выглядят как в киберпанк-кино.
Я себя представила садящейся в такую такси, в такое такси. Мне кажется, что это психологически так, наверное, ну, сложно. Ты садишься, едешь, и у тебя нет водителя. Это, наверное, прям напряжно. Я бы чувствовала себя очень напряжно, я думаю.
Ну, вот у молодежи местной есть развлечение садиться в такое такси и заниматься любовью. Вот так, да. Ну, интересно, что именно вот в Сан-Франциско разрешили это попробовать, то есть там достаточно лояльно относятся к новым технологиям и пробуют их, но одновременно с этим, понимаешь, у тебя рядом едет трамвайчик там, которому уже 100 лет. Ну, и вот он так и выглядит, да, ретро, супер. Ну, то есть это вот такое место, где сочетаются очень старые технологии и суперновые.
Сан-Франциско — город контраст.
Да, это точно, но, ты знаешь, он стал немного менее городом контрастов, потому что 5 лет назад, когда мы были там первый раз, у меня был культурный шок из-за количества бездомных. То есть это просто было настолько контрастно, когда ты выходишь из офиса, да, в центре, и просто на улице, ну, элементарно, не знаю, 10 человек лежит, да, бездомных. Ну, как бы это было жутко, это было страшно, и мне вот это вот очень не понравилось. А сейчас, представляешь, этот вопрос решили.
Как?
Ну, была проблема то, что у них социальное жилье в центре, и поэтому они как бы там тусовались, и плюс Калифорния такой штат, который выплачивает пособие, если ты там безработный или что-то с тобой случилось. То есть, в принципе, никакой мотивации таким людям уезжать тоже не было. И более того, они еще приезжали с других штатов. Вот. И сейчас им построили социальное жилье за городом, а те, кто приехали из других штатов, вроде им билет в один конец и выслали обратно. Вот. Поэтому сейчас в центре осталась только одна такая улица, где они по-прежнему есть, но там даже на границе этой улицы стоит полицейский, как бы контролирует, чтобы дальше это, ну, люди не шли, вот эти бездомные. И да, город стал значительно чище, появилось вот это ощущение, да, какой-то безопасности, ну, абсолютно поменялось в этом плане.
Современная Одиссея на Латвийском радио 4.
Мы с тобой, когда за эфиром говорили, ты сказала, что Сан-Франциско вот это город ты.
Да. Я вот наконец-то, да, нашла город, который совпал по моему мироощущению, потому что, с одной стороны, это город технологий, да, вот как я сказала, там все самое новое, все самое последнее появляется там и входит в жизнь людей, да. А с другой стороны, все-таки Сан-Франциско исторически это же родина хиппи, можно сказать, и там до сих пор вот эти сохранились улочки, да, где там музыкальные магазины. Я вообще обожаю музыку американскую 60-х, 70-х. Ну, что уж говорить, меня назвали в честь песни «Битлз». Вот оно так и повелось, да. Ну, у меня папа, да, фанат был, и поэтому выбрал мне имя Мишель в честь песни «Мишель». Ну, мне правда нравится вот такая музыка, и там очень много ты этого чувствуешь именно в городе, плюс архитектура. Да, есть центр, где современные небоскребы. Мы тоже посещали один небоскреб, там 37 этаж, и там все супер футуристично, но в то же время в другой части города стоят викторианские домики, так называемые. Они очень красиво выглядят, то есть это стиль, который ни с чем не сравним. Вот он такой аутентичный. Да, двухэтажные домики, там тоже живут люди, то есть это обычное такое жилье для Сан-Франциско. И вот это сочетание духа свободы и технологий, вот такого вот старого, да, и нового, мне очень близко.
Где вы там успели побывать?
Мы в этот раз останавливались у своего друга, он живет тоже в соседнем городке, то есть там вот куча маленьких городочков, они вошли в такую одну большую агломерацию, то есть даже сложно разделить, где кончается один, начинается другой. Представляешь, мы останавливались в месте, которое называется «Сонная лощина». Вот, и там, правда, такая атмосферка, очень красивое место на горе, но я там никогда раньше не была, вот, а в самом Сан-Франциско мы в основном просто гуляли по набережной, гуляли по разным паркам, потому что у нас был только один день, когда не было встреч, ну, то есть 3 дня у нас очень плотно были встречи, и один день, вот, возможность куда-то сходить, и мы просто решили погулять. Вот, поэтому каких-то музеев, ничего такого мы не посещали в этот раз.
А что тебя еще удивило в Сан-Франциско? Может быть, какие-то особенности жизни местных, там, поведения, как они выглядят?
Да, очень удивило, потому что абсолютно другой менталитет людей, другая бизнес-культура, и проявляется это внешне в скромности. То есть, если у нас в Восточной Европе, ну вот я выхожу из дома, да, пока я иду до офиса соседней улицы, я живу в тихом центре в Риге, но я примерно на 1 000 000 евро могу насчитать машин. Ну, они у нас вот припаркованы. Там, вот тебе Тесла, вот тебе там, не знаю, какой-нибудь дорогой Порш, Феррари. Ну, как бы это норма. А в Сан-Франциско и в Силиконовой долине такого нету. То есть, да, там есть Теслы, но это не считается нечто. Ну, как бы это не люкс. Вот. А в основном очень простые машины, и люди выглядят очень просто. То есть у нас, например, были встречи с инвесторами. Вот общаешься с девушкой, которая... Ну, ты знаешь, что у нее инвестиционный портфель, то есть количество денег, которое она инвестировала, 100 миллионов. Ну, то есть достаточно состоятельный человек. Но при этом она выглядит абсолютно обычно, то есть в черной флисовой кофте, в черных штанах, в обычной обуви, с обычной сумкой, и ты бы в жизни не сказал, что это человек-миллионер. И вот, ну, и там ни по кому не скажешь, ну, вообще никак не поймешь. Иногда, может быть, проскакивают какие-то элементы там из серии, не знаю, 3 карата бриллиант на пальце. Ну, и то это вот ты можешь только достроить в своем воображении, когда ты уже это знаешь, тогда ты такой, ну, вроде, да, это, наверное, это у нее бриллиант, а не кольцо за 5 баксов из Уолмарта. Вот. Но вот это меня, да, удивило, потому что такого вот проявления именно в одежде и в выборе автомобилей, да, такого нету. То есть люди не транслируют свой достаток вот посредством этих атрибутов, да, внешних. И я пыталась понять, ну вот почему, да, и мне показалось, что как будто им не нужно ничего доказывать. Да, потому что, например, Силиконовая долина — это место, где живет, по-моему, 180 тысяч миллионеров. Ну, то есть это просто как бы от того, что ты там будешь как-то понтоваться, тебе это ничего, в принципе, не даст. Вот, и это прикольно. Мне это прям понравилось как-то тоже.
Наверное, приезжих много.
Ну, Америка вообще страна мигрантов, да. Но там ты не воспринимаешь, что кто-то приезжий, кто-то не приезжий.
Это не зависит от менталитета, это зависит от среды. То есть в этой среде все вот такие.
Да, я уже на последний день, если я первые 3 дня была на стиле, но мне нравится как бы стильно одеваться, и этим я тоже отличаюсь от других. Ну, мне это нравилось. Но на последний день, когда мы уже пошли гулять, я уже тоже одела какие-то свои спортивные штаны, в которых я летела в самолете, потому что мне было удобно. В общем, уже начала адаптироваться. Я, кстати, такой же эффект был в прошлый раз, когда мы приезжали. Я помню, что там... Ну, в прошлый раз мы дольше были в Сан-Франциско, я уже там на вторую неделю абсолютно влилась вот в этот вот вайб того, что, ну, как бы, да, одеться можно, но как бы не особо нужно.
А вообще не они какие?
В общении очень дружелюбные, но непонятно, это, знаешь, это не такая искренняя, да, какая-то дружелюбность и душевность, но это не значит, что это как-то плохо, да, просто другая культура. Вот мой друг, который тоже с нами ездил, мой партнер по стартапу, он когда вернулся потом обратно в Латвию, он такой говорит, я не понимаю, почему никто не улыбается. Да, но я уже этот эффект давно заметила, потому что уже много раз была в Америке, но да, да, там действительно такое есть, что люди базово улыбаются, то есть у них базовая эмоция на лице, да, это не как у нас там, да, ну, такое, да, покер-фейс, да, а реально улыбка. И да, может быть, это не искренне, да, может быть, для них в этом нету такого какого-то значения, да, сакрального, что вот, я улыбнулся, ну все, моя жизнь прекрасна. Нет, это просто... Так вот они живут, да, так, не знаю, такая культура, да, и это здорово. Ну, на самом деле, мне кажется, что это лучше, чем грустное лицо. Вот, так что, да, общение приятное, да, ну, насколько потом это доведет до какого-то результата, посмотрим, еще очень рано, чтобы какие-то делать выводы, потому что мы вот буквально, там, не знаю, 2 недели назад вернулись, но, да, такого какого-то тяжелого осадка нету.
Современная Одиссея на Латвийском радио 4.
А как они отдыхают? Можно ли там по инфраструктуре города сделать какие-то выводы? Ну, там, не знаю, очень много, не знаю, спортивных клубов или очень много, наоборот, баров, там что-то такое.
Да, Сан-Франциско в этом плане выгодно отличается от других американских городов, которые я посещала, потому что он более похож на европейский. То есть, во-первых, там развита инфраструктура общественного транспорта, ну, именно в городе. То есть ты можешь в Сан-Франциско жить без машины, что очень редко для вообще США. А в Кремниевой долине ты не можешь жить без машины, потому что, как нам сказали местные, вот кто у нас там уже друзья, живут 30 лет, да, есть какой-то автобус, но его никто никогда не видел, то есть никто даже не знает. Есть общественный транспорт у корпораций, да, вот этих кампусов, но они сами там, как на школьном автобусе, да, забирают своих сотрудников, то есть там без машины нереально, а Сан-Франциско, да, за счет того, что там есть общественный транспорт, он такой более европейский, много всяких классных кафешек, магазинчиков, барчиков, ну, он такой в этом плане уютный, да, ресторанов, то есть вот этот вид развлечения есть. Ну, то есть ничем не отличается от других каких-то, мне кажется, европейских городов в этом плане.
Ну, трамвайчики-то покатались?
Нет, но у нас была машина, вот, нам тоже друзья выделили машину, за что огромная благодарность, потому что мы бы не справились. Пришлось освоить навык парковки на горе, потому что Сан-Франциско, он очень гористый, и некоторые улицы, ну, они буквально Бруклина 45 градусов наклон. Ну, то есть там даже нужно специальным образом, когда останавливаешься, колеса выворачивать, потому что если машина покатится, ну, чтобы она не повредила ближестоящие машины. Ну, то есть реально мне было очень страшно вот эта вот парковка, когда ты выходишь, и ты, ну, ты реально оказываешься на таком сильном наклоне, что нужно балансировать тело. Ну, это очень странное ощущение. Вот. Ну да, за счет того, что у нас был свой транспорт, мы как бы в основном, если ходили, то пешком, ну, где-то парковались.
Тоже, наверное, да, не просто по таким горам пешком гулять.
Да, не просто гулять, это точно, но с другой стороны, это впечатление. Прикольно.
А вот то, что у них не принято понтоваться, наверное, и на их жилье сказывается.
Ну вот, да, наверное, да, мы останавливались в доме друга, который, ну, я спросила, сколько стоил дом, потому что он его сам построил, вот, он сказал, что себестоимость дома 1 000 000, ну, вот, если он сейчас его захочет продать, то он будет стоить 3 000 000, вот, но там абсолютно другой порядок цен, да, то есть, да, дом абсолютно, ну, как бы простой, ну, как простой, ну, смотря с чем сравнивать, да, просто такой, ну, стиль, да, современный, конечно, там все очень... качественная, но да, оно не выглядит вычурно. Вот. Но да, порядок цен абсолютно другой. Например, ну, мы уже это начали чувствовать, когда нам наш друг говорит, ну вот мы там дадим машину, и там в машине лежит такая плашка, которая считывает автоматически платные какие-то дороги. То есть там много платных дорог. И я такая спрашиваю, да, а ну, в какие моменты эти платные дороги включаются? И он говорит, ну, например, когда будете проезжать Golden Gate Bridge, это вот этот знаменитый мост, да, Золотые ворота, с вас будет считываться $10. Я такая, что за каждый раз? А нам как бы нужно было каждый день, да, через него переезжать. Он такой говорит, да, вообще не парься, типа, всего там $10. Ну, то есть абсолютно другой, ну, порядок цен, да, потому что все стоит на самом деле дорого. Ну вот цены, да, там дорогие. Слушай, очень большой. Например, у нас другой знакомый, который в долине работает в IT-сфере, он сказал, что зарабатывает 40 тысяч в месяц, но из них 30 тысяч у него уходит просто на жилье и базовые потребности. Ну, то есть уровень жизни там высокий. Вот, так что...
Вы сходили в магазин, видели цены?
Да, ну все стоит дорого, да. Ну, продукты, да. Ну, например, кусок, ну, например, такая упаковка с солями, да, ну, как типа на хлебушек положить, $8. Вот, хлеб тоже дорогой, там, ну, дешевле $3 я не видела. Ну, в целом, да, вот так набирается, знаешь. Но с местным уровнем зарплаты это не очень дорого. Но мне кажется, что именно Сан-Франциско это считается самое дорогое место вообще в США для жизни.
Да.
Да. Потому что большая произошла инфляция зарплаты, соответственно, всего остального из-за того, что именно вот там сосредоточены эти IT-компании. Потому что они платят, естественно, больше, чем любые другие компании в США. Вот. Так что есть к чему стремиться.
Кофе выпить.
Кофе, ну, $4-5. Но при этом, нет, конечно, можно найти там все дешевле. Ну, то есть какой-нибудь стритфуд на улице будет стоить дешевле. Ну, то есть там можно найти, там есть и русские магазины, ну, как бы там все это есть. Ну, вот просто я тебе говорю, если так базово, да, особо не напрягаясь, да, то все стоит дорого. А аренда жилья где-то от 5 000 в месяц будет стоить. Ну, это еще такое, как бы.
А какой процент жителей Сан-Франциско работает в Кремниевой долине? Не знаешь?
Нет, я не знаю, но там зарабатывают хорошо люди, которые работают в других сферах. То есть там, в принципе, вот как наш друг тоже говорит, ой, там мой товарищ, он работает то ли тоже электриком, то есть наш друг работает электриком, то ли... строительстве. Ну, то есть какая-то такая специальность, связанная со строительством. Но обычно, он говорит, вот он купил Cybertruck себе. Cybertruck — это последняя новинка от Tesla. Знаешь, такой футуристический, даже это не джип, а такой, ну, большая такая футуристическая машина. Она стоит 100 тысяч в базовой комплектации. Вот. Ну, их даже не разрешают в Европе. То есть ты не можешь ездить в Европе на Cybertruck, потому что он он не соответствует стандартам европейским. Он, например, может на месте развернуться. Ну, то есть у него такие колеса странные. Вот, ну, это прям... Я даже не знаю, кто у нас в Европе, условно, сантехник не может себе позволить Cybertruck. Вот. В США, в принципе, это у меня еще инсайт с первой поездки, что ты можешь заработать себе на очень высокий уровень жизни по нашим стандартам, работая на обычной работе, да, то, что мы вот могли бы назвать. То есть там не обязательно работать в IT, да, чтобы жить хорошо. Важно просто работать.
Ну, если ты пойдешь работать, не знаю, продавцом в магазине.
Я думаю, что ты все равно сможешь зарабатывать так, чтобы там оплачивать себе жилье. Ну, как бы это нормально. То есть уровень зарплат в любом случае, он подстроен под то, что ты, можешь себе позволить там жить, если ты там работаешь. Если ты работаешь, например, в Латвии, и на эту зарплату хочешь жить в Сан-Франциско, то, конечно, это проблематично.
А твой друг переехал из Латвии туда, или он там родился? Интересная история переселенцев.
Нет, это вот все переселенцы, и один, и второй, с которыми, у которых мы оставались, они переехали 30 лет назад, то есть это еще там просто безумная история, как ему там сделали визу. Это получается, он переехал в 97-м году. Вот. И интересно, что вот этот друг, у которого мы оставались, он рассказывал, что прямо на его глазах вот разворачивались эти вот компании, да, стартапы первые, что, он был у истоков и тоже пробовал что-то создать, но у него там не пошло. Вот, так что да, это там большая на самом деле диаспора переселенцев. У нас тоже была встреча с латвийской диаспорой. Мне кажется, даже в США самая большая латвийская диаспора именно в Сан-Франциско. Даже мой муж нашел своих дальних родственников в Сан-Франциско и ездил на кладбище смотреть могилку. Да.
Истории, наверное, не удалось тогда вникнуть в эти истории, потому что времени у вас, наверное, не было так много.
Нет, я выслушивала. Интересно.
Люди целенаправленно ехали туда, в Кремниевую долину, чтобы там как-то закрепиться, заработать.
Да, за лучшей жизнью.
Карьеру, да.
Да. Ну, вот эти переселенцы, которые там 20-30 лет назад уезжали, конечно, они все уезжали в поисках чего-то лучшего. И, в принципе, это так работало, что вот кто-то один поехал, да, потом он начинал подтягивать других. Вот, и как-то, да, они там зацепились.
Современная Одиссея на Латвийском радио 4.
А как там это в плане социальных гарантий? Там, не знаю, бесплатные школы, сады, вот в этой истории, ты знаешь?
Да, я тоже. Потому что у меня теперь тоже цель, мечта туда переехать, поэтому постепенно начинаю изучать этот вопрос. И, например, школа, она бесплатная, но ты можешь пойти в ту школу, которая закреплена за районом, где ты живешь. И поэтому в некоторых районах жилье стоит дороже, не потому что там, дома красивее, да, или что-то такое, а именно потому, что там школа лучше. Вот, и в частности, то место, где мы жили, там тоже очень дорогое жилье, потому что там очень хорошая школа, public school. Вот, а медицина, конечно, стоит бешеных денег, но все платят страховки. Страховки стоят дорого, и что на автомобиле дорого страховки, то есть вот нам буквально вчера тоже, сейчас этот друг, он приехал в Латвию, просто каждый год приезжает, и я у него спросила, он говорит, на автомобиль страховка стоит $250 в месяц. Это как бы еще базовое. Вот. Но если ты не покупаешь страховку, например, на здоровье, да, и что-то с тобой случилось, то у тебя там счет может быть на сотни тысяч долларов. Поэтому, все покупают страховки.
Про жизнь понятно. А если туда ехать простому туристу, нужно иметь большую сумму для того, чтобы там провести время? Гостиницы?
Да, не буду врать. Да, нужно иметь какой-то бюджет, либо как мы иметь друзей, которые могут прилететь. Потому что, когда нам прислали список рекомендованных гостиниц, где остановиться, где останавливались в основном члены нашей делегации, и мы открыли и посмотрели, что это стоит $700 за ночь, Я не могу себе такое пока что позволить. Вот, к слову, билет туда-обратно стоил 700 евро. Вот, а, да, поэтому мы смотрели варианты либо Airbnb. Ну, Airbnb можно найти какие-то комнатушки, ну, как бы за какие-то нормальные, там, 150 долларов и выше за ночь. Да, гостиницы очень дорогие. Ну, нужно рассчитывать, да, что деньги будут тратиться. Там дорого в целом.
Но там есть что поделать, кроме того, чтобы посмотреть на город?
Ой, конечно, там много всего. Мы вот, к сожалению, не успели. Я очень хотела поехать в Редвуд парк, посмотреть на секвойи. Это гигантские деревья. Они там просто уже какие-то там сотни лет растут. И, ну, вот, я просто видела фотографии, хотела своими глазами посмотреть. Такие, знаешь, которые нужно 10 человек, чтобы обхватить ствол. Потом там очень много музеев, да, куда сходить. А кто любит шопинг, тоже есть магазины. Ну, вот на шопинг мы заехали на чуть-чуть, потому что это парадокс, но несмотря на то, что там дорогое жилье, дорогая еда, все, что связано, например, с одеждой, стоит очень дешево. Вот, я тоже там себе купила очень красивые серьги за 10 долларов. Вот, это да, почему-то там так стоит. Ну да, в целом там много чего можно еще поделать.
Про косметику ты тоже, мне кажется, говорила в прошлый раз, но ты была в Нью-Йорке.
Да, ну эти магазины, да, они везде по США. То же самое, да, косметика очень тоже дешевая. То есть какие-то, да, может быть, это как-то балансируется в целом.
Кремниевая долина и Сан-Франциско – две неразрывно связанные части одного региона, где технологии и культура переплетаются в уникальной гармонии. Кремниевая долина – мировой центр инноваций, где рождаются идеи, меняющие будущее. Здесь работают такие гиганты, как Google и Apple, создавая глобальные тренды. В то время Сан-Франциско с его туманом, крутыми холмами и мостом «Золотые ворота» добавляет творческий и культурный колорит. Город славится мультикультурностью, хиппи-наследием и своим статусом ключевого IT-хаба. Вместе они формируют регион, где прошлое встречается с будущим, а творчество вдохновляет технологический прогресс. Благодарю Мишель Шихурину за эту интереснейшую экскурсию, а вам, друзья, напоминаю, что «Современную Одиссею» вы можете послушать в подкастах на подкаст платформах. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. Программу подготовила и провела Елена Вихорова. Пока.
Современная Одиссея на Латвийском радио 4.